Я отвернулся к окну. За стеклом тянулся лес. Сосны, ели, кое-где молодые березки. До Саратова оставалось еще около часа. Но не тут-то было. Электричка резко затормозила, неплавно, как на станции, с неприятным железным скрипом. Я вовремя схватился за сиденье, а другой рукой остановил летящую вперед журналистку. Соколова от неожиданности уронила ручку. «Что это было?» — оторопела она. «Не знаю, я выглянул в окно. Станции нет, но мы остановились. Снаружи никаких знаков, платформ или тропинок, только густой лес с двух сторон от нашего состава. До ближайшей станции, по моим прикидкам, было минимум километра три. Странно». Пассажиры в вагоне заметно занервничали. Кто-то поднялся, пытаясь заглянуть в соседний вагон. Кто-то достал телефон проверить сеть. Я уж хотел было подняться и пройтись до первого вагона, но в этот момент за окном кто-то промелькнул. Из кабины машиниста в самом начале состава выскочил человек. Я едва успел его разглядеть. Мужчина в форменной куртке, без шапки, с побелевшим лицом. Он спрыгнул прямо в траву и, не оглядываясь, бросился бежать в сторону леса. Через несколько секунд его фигура исчезла среди деревьев. «Что? Что это было?» – прошептала Соколова. «Не знаю», – покачал головой я. Но машинист нас покинул, и вряд ли ему приспичило сгонять за грибами. Глава 20. Одни пассажиры начали ругаться, другие срочно принялись куда-то звонить. Соколова сдерживалась, судя по всему, только потому, что решила положиться на меня. В ее взгляде уже не было привычного профессионального любопытства. Осталась только растерянность. «Алексей Сергеевич, а что нам теперь делать?» – спросила она. «Пока что ничего. Сидите на месте», – попросил я. «Сейчас разберусь. Выйду, узнаю, что случилось. Может, кому-то помощь нужна? Я с вами». «Ольга Александровна, давайте без самодеятельности». Я аккуратно надавил на ее плечо и вынудил сесть обратно. «Если на путях случилось что-то серьезное, лишние люди там только помешают. Не беспокойтесь, если понадобитесь, я вас позову». Она обиженно поджала губы, но все же осталась в вагоне. Я встал и направился в тамбур. На меня никто не обращал внимания. Люди были слишком заняты причитаниями. «Беспредел! Опять РЖД издеваются!» «Зимой замерзаем в этой электричке, а к лету она и вовсе ехать не может. Информационное поле было сильно искажено». Из-за криков людей я даже не мог проанализировать, что происходит в первых вагонах. Эмоциональный фон окружающей толпы. Смешанный. Доминируют тревога, раздражение, любопытство. Признаков паники не зафиксировано. Что ж, это уже хорошо. С толпой в режиме паники работать в разы сложнее. А вот тревожная, но управляемая группа порой даже бывает полезна. Если вдруг выяснится, что нам нужно действовать сообща, чтобы выбраться из этой ситуации, я легко смогу направить людей в нужное русло. С паникерами так бы не вышло. В тамбуре между вагонами стоял молодой парень в спецодежде. Явно сотрудник РЖД. На вид ему лет 25, весь трясется. Никак не может успокоиться. Я сразу понял, что это помощник машиниста. Он растерянно вертел в руках рацию. «Алло, диспетчер!» Его голос дрожал. «Прием! 17-й, повторите, пожалуйста». «Что случилось?» – спокойно спросил я. Он вздрогнул, а затем резко повернулся ко мне. «Гражданин, пройдите в вагон, пожалуйста». «Мы сейчас урегулируем ситуацию», – произнес он, пытаясь придать голосу нотки уверенности. Но я понимал, что он и сам в свои слова не верит. «Я врач, психиатр, но и первую помощь оказывать могу, если что», – объяснил я. «И если я правильно все понял, ваш машинист только что выпрыгнул из кабины и убежал в лес». «Так?» – помощник машиниста открыл рот. Больше меня выгонять он не хотел. Система указала, что парень испытал глубокое облегчение. Видимо, как раз врача он и надеялся встретить. «Что произошло?» — повторил вопрос я. Я сам не понял. Он вытер пот со лба. Взгляд парня бегал из стороны в сторону. То на меня смотрел, то на лес. Иваныч включил экстренное торможение. Я не сразу понял, почему. Обзор у меня хуже, чем у него. Потом только увидел, что на путях человек лежит. До него, наверное, 50 метров было. Чудом остановились. Еще бы секунда промедления... Он махнул рукой. А Иваныч, как остановил состав, даже с места не сдвинулся. Сидел, молчал. Я ему говорю, мол, пойдем проверим. А он, доктор, он на меня посмотрел так, будто первый раз в жизни увидел. А затем резко выскочил и убежал. Он что-нибудь сказал перед этим? «Да всего одну фразу», — ответил помощник. Сказал. «Только бы не снова». А, вот все и начинает складываться в полноценную картину. «Только бы не снова». Это как минимум один случай в прошлом. И, судя по реакции, тот случай закончился плохо. У машинистов, к сожалению, такие ситуации бывают чаще, чем многие думают. Такая уж профессия. От происшествий на путях никуда не денешься. И сам машинист на исход повлиять не может. Максимум, что может сделать, резко затормозить. Бывает, человек оказывается на рельсах по неосторожности. Или кто-нибудь пьяный падает прямо у переезда. И каждый такой случай оседает у машиниста в голове. Это серьезная психотравма. Затормозить поезд за 10 метров до столкновения невозможно физически. Машинист это знает. Но человеческая психика устроена иначе. Все равно подсознательно многие люди в таких ситуациях потом винят себя. И я точно знаю, если такой случай был, а потом спустя годы повторяется похожая картина, психологическая травма пробуждается, запускается защитный механизм. И в таком состоянии человек может вести себя неадекватно. Например, просто убежать. Да уж, классика. Только в жизни такая ситуация переносится совсем не так, как на страницах учебников. Я с такими пациентами еще не сталкивался, поскольку в будущем, откуда я пришел, технику безопасности на путях довели до идеала. В прошлом же пока что есть над чем поработать. «Как зовут машиниста?» — спросил я. «Сергей Иванович Голубев». «Возраст?» «Где-то лет 50 ему», — засомневался помощник. Я старался опрашивать его быстро, чтобы еще успеть к человеку, который находится на путях. «У него раньше случались инциденты на железной дороге», — уточнил я. Помощник замялся. «Я слышал, что было дело. Давно, еще до того, как меня приняли. Иваныч после этого полгода не работал. На комиссиях допуск получил, но в депо все знают, что не оправился он. Все сходится». Я мысленно поставил предварительный диагноз – острое стрессовое расстройство с диссоциативной реакцией бегства на фоне отсроченного ПТСР. Проще говоря, последствия травмы. «Хорошо. Я застегнул ветровку. Сейчас порядок такой. Я выхожу на пути и проверяю человека впереди. Вы звоните в скорую, сообщайте координаты и со своими свяжитесь, чтобы поезда задержали, пока мы тут разбираемся. Машинисту нужна помощь, но он сейчас далеко не уйдет. Через 5-10 минут паника у него спадет, и он засядет где-нибудь под деревом. Главное не пугать его и не гнаться толпой. После того, как разберусь с лежащим, пойду за вашим Иванычем сам. Вы один? Один. У меня для этого профильное образование. У вас нет? Не обижайтесь, но в таком состоянии человек на чужой голос реагирует плохо. На голос врача чуть лучше. Договорились?» Помощник кивнул. Кажется, ему стало даже немного легче от того, что появился кто-то, кто говорил уверенно. Я вышел на подножку и спрыгнул вниз. Под ногами хрустнул гравий. В вагоне за спиной кто-то прижался к стеклу. «Соколова». Смотрит во все глаза, в руках телефон снимает или просто держит для связи, отсюда не разобрать. В своем репертуаре. Лишь бы набрать себе материалов для статьи. «Ладно, меня это не касается. Мое дело помогать людям». Я подбежал к первому пациенту. На путях лежал мужчина лет 40 в потрепанной куртке, без шапки. Лицо в ссадинах, губы синеватые. От него за метр несло перегаром. Объект – мужчина, возраст 38-42. Состояние – тяжелое алкогольное опьянение, переохлаждение легкой степени. Дыхание поверхностное. Пульс 56, нитевидный. Травмы, ушиб правой височной области, без явных переломов. Угроза жизни, средняя. Без медицинской помощи в течение часа, прогрессия, гипотермии. Жив. Не знаю, откуда он свалился на наши головы, но ему крупно повезло. Машинист отреагировал моментально, так еще и в поезде оказался врач. Другим сотрудникам поезда он сообщить не успел, как понимаю. Или специально медлил, по каким-то своим причинам. Только поэтому я оказался здесь первым. Но не сомневаюсь, что через пару минут будет уже толпа. Я смогу сделать все необходимое, чтобы он продержался до приезда скорой. Перевернул его на бок в устойчивое положение. Освободил воротник. Проверил, нет ли во рту посторонних предметов. Людей с интоксикацией всегда лучше класть на бок. Если вдруг во сне человека затошнит, есть риск захлебнуться. Видимо, шел по путям, поскользнулся, ударился головой и уснул там, где упал. Классическая картина. Я обернулся. Помощник машиниста уже шел ко мне, прижимая телефон к уху. А за ним и другие работники РЖД. «Скорая выехала из Татищева. Будут через 20 минут», — крикнул он. «Хорошо, стойте здесь». «Не отходите, контролируйте дыхание. Если перестанет дышать или пульс пропадет, переворачивайте на спину. Делайте массаж. 30 нажатий к двум искусственным вдохам. Поняли?» «Понял. Я этому обучен», — кивнул парень. «Отлично. А я за машинистом». Я снова посмотрел в сторону леса. Туда, куда убежал Сергей Иванович. Опушка начиналась в метрах в 20 от насыпи. Дальше сосны, подлесок, заросли молодой осины. Где-то там, среди этих деревьев, и прячется машинист. Найти его задача номер один. Не успокоить, не вернуть на работу, просто найти и удержать рядом. Потому что человек в остром диссоциативном состоянии опасен сам для себя. Может убежать далеко в лес, ободраться о ветки, провалиться во враг, упасть в реку. Вариантов множество. Сознание у него сейчас работает рывками. Может включиться через 10 минут, может через час. И от того, в каком состоянии и в каком месте он проснется, зависит остальное. Я шагнул в траву и пошел к опушке. И первая мысль, которая мелькнула у меня в голове, была совсем не о пациенте. Проклятье! А ведь Соколова все это сейчас видит. Что ж, хотела материал получит. Только, кажется, совсем не тот, на который рассчитывала с утра. Главное, чтобы имя мое не упоминало. Устал уже с ней спорить на эту тему. Я, наконец, протиснулся между деревьев ровно в том месте, где только что пробежал машинист. Эх, какой же здесь воздух приятный. Свежесть. С радостью бы погулял по этому лесу в другой ситуации. Но сейчас нужно срочно искать человека. Я остановился, прислушался. Где-то справа хрустнула ветка. Потом еще одна. А, это точно не зверь. Зверь либо бесшумен, либо в панике несется напролом. А тут неровные шаги. Будто человек не знает, куда идет. Так еще плюс ко всему я снова ощутил информационное поле. Значит, рядом со мной тот, кто его транслирует. Сергей Иванович обнаружился метрах в 40 от опушки. Сидел на поваленной сосне, спиной ко мне, и бездумно смотрел куда-то вперед. Я не стал подходить вплотную. Остановился метрах в 5, чтобы он успел заметить меня, но не воспринял как угрозу. «Сергей Иванович, слышите меня?» Он не отреагировал. «Сергей Иванович, я врач. Алексей Сергеевич, ехал в вашей электричке. Позвольте, я к вам подойду?» Он медленно перевел взгляд на меня. «Фух, повезло. Из острого состояния он уже вышел. Не вижу ни агрессии, ни страха. Сейчас он просто отходит от потрясения. Подходите», — он пожал плечами. «Чего уж тут?» Я присел на край бревна рядом с ним, спиной к лесу, лицом в ту же сторону, куда смотрел он. И это очень важная деталь. Когда два человека сидят рядом и смотрят в одну сторону, разговор идет легче, чем когда они расположены лицом к лицу. Старый и действенный прием. Пару минут мы молчали. «Тот мужчина на путях», — наконец сказал я. «Живой. Дыхание есть. Сердцебиение тоже. Скорая уже в пути. Вы ему жизнь фактически спасли. Жив, значит, он с облегчением вздохнул. Вот только облегчение было иллюзорным. Система все равно продолжала показывать высочайший уровень стресса. А я думал, не успел. Можете выдохнуть. Самое страшное позади. Сейчас нужно вернуться в электричку и...» «Ничего вы не понимаете», — помотал головой он. Сказал это Сергей Иванович без злости. «Просто в нем сработало внутреннее сопротивление. Может, и не понимаю. Но знаю, что у вас уже был неприятный инцидент. Только на этот раз все обошлось. Надо двигаться дальше», — объяснил я. «Откуда знаете?» — нахмурился он. «Догадался. Сразу понял это, когда вы из кабины выбежали. Опыт у меня богатый, я не стал сдавать его помощника. Не хватало еще, чтобы у них потом из-за этого случилась какая-нибудь ссора. Психиатр, что ли?» Он сухо усмехнулся. «Теперь вы угадали», — кивнул я. «Это вас сама судьба ко мне выходит направила», — покачал головой он. «Может, так оно и есть. Я могу помочь вам, если вы готовы поговорить». «Да чего тут говорить?» — махнул рукой он. «Всякое у нас на работе случается. Остальные как-то покрепче меня. Или более везучие. Черт их знает. Уже 12 лет прошло, а я все никак не могу отойти». «Отлично!» — его прорвало. «Теперь остается только слушать и комментировать. Направлять его в сторону здорового мышления».